Лорд-ветенарий стоял у окна и смотрел на семафорную башню, возвышавшуюся на другом берегу реки. Все ее 8 больших заслонок яростно мелькали в воздухе. Черные, белые, белые, черные, белые. Информация витала в атмосфере. В 20 милях позади него, на другой башне, в 100 латах, кто-то смотрел в телескоп и выкрикивал числа. «Как быстро нас настигло будущее», — подумал Патриций. Он всегда подозревал, что поэтическая фигура речи, уподобляющая время вечно бегущему потоку, является неточным сравнением. По его опыту, время двигалось подобно скалам, которые медленно ползут по направлению друг к другу, скользя, давя, наращивая силу под землей, и внезапно, одним рывком, от которого звенит посуда, целое поле репы таинственным образом перемещается на 6 футов. Семафоры существовали веками. Все соглашались с тем, что знания имеют ценность, и понимали, что экспорт товаров — это способ зарабатывать деньги, а потом вдруг кто-то сообразил, сколько денег можно заработать, экспортируя в Геную к завтрашнему дню то, что известно в Ангкор-Порке сегодня. А какой-то смышленый парень с улицы искусных умельцев оказался необычайно изобретательным. Знания, информация, слова, летающие по воздуху, невидимая сила. И вдруг весь мир пустился отплясывать чечетку на зыбучих песках. Но сейчас приз достанется лучшему танцору. Лорд-ветенарий отвернулся от окна, взял какие-то документы из ящика стола, подошел к стене, коснулся ее в определенном месте и быстро вошел в бесшумно распахнувшуюся потайную дверь. За ней был вымощенный каменной плиткой коридор, подсвеченный слабыми лучами, проникавшими сквозь окошки высоко под сводом. Он двинулся было вперед, потом заколебался, сказал сам себе: «Нет, сегодня вторник», и опустил занесенную ступню на другую плитку. Она выглядела абсолютно так же, как и остальные, и отличалась лишь в одном. На те нельзя было наступать по вторникам. Если бы кто-то подслушивал, как Патриций передвигается по коридорам и лестницам, он мог бы разобрать в том, что ветеринарий бормотал себе под нос фразы вроде «Луна прибывает» или «Да, полдень еще не наступил». По-настоящему внимательный слушатель уловил бы тихое жужжание и тиканье внутри стен. Будь этот слушатель и впрямь увлечен своим занятием и слегка подвержен паранойе, он мог бы подумать, что не стоит верить всему, что лорд-ветенарий говорит вслух, даже когда он один. Ни в коем случае, если вам дорога жизнь. В конце концов, Патриций добрался до нужной двери и отпер ее. Она вела в неожиданно просторное и светлое мансардное помещение, залитое ярким веселым светом. Солнечные лучи проникали через множество окон в крыше. Комната была чем-то средним между мастерской и складом. Несколько птичьих скелетов свисали с потолка. На верстаках и столах тоже были разбросаны какие-то кости, а кроме того, мотки проволоки, металлические пружины, тюбики с краской и другие материалы и инструменты, многие из которых, вероятно, нельзя было увидеть ни в какой другой мастерской мира. И лишь узкая койка, зажатая между ткацким станком с крыловидными лопастями и большой бронзовой статуей, позволяла предположить, что здесь на самом деле кто-то живет. И этот кто-то одержим безумным интересом буквально ко всему на свете. А интерес лорда-ветенария в настоящий момент приковал к себе некий прибор на столе посреди комнаты. Механизм представлял собой набор медных шаров разного размера, балансирующих друг на друге. Из-под заклепок с тихим шипением вырывался пар, и время от времени устройство издавало громкое «бульк».
«Ваша светлость!»
— ветеринарий огляделся. Из-за перевернутой скамьи ему отчаянно махала чья-то рука. И что-то заставило его посмотреть вверх. Потолок над его головой покрывала какая-то бурая субстанция, свисавшая наподобие сталактитов. «Бульк!» Патриций с потрясающей скоростью метнулся к спасительной скамейке. Леонардо да Квирми улыбнулся ему из-под самодельного защитного шлема.
— Прошу прощения, — сказал он. — Видите ли, я не ожидал посетителей, но думаю, На этот раз оно сработает.
Бульк.
Что сработает? Спросил ветеринарий.
Бульк.
Я точно не знаю. Но надеюсь, что это...
А потом вдруг сделалось слишком шумно, чтобы разговаривать. Леонардо Квирмскому никогда бы и в голову не пришло, что он является пленником. Он был искренне признателен ветеринарии за то, что тот предоставил ему это просторное рабочее место, обеспечил регулярные обеды и стирку и защитил его от людей, которые по какой-то причине всегда стремились завладеть его изобретениями, совершенно невинными и разработанными для блага человечества, а потом использовать их в своих гнусных целях. Поразительно, сколько их было. И людей, и изобретений. Казалось, весь гений цивилизации сосредоточился в одной голове, и она постоянно находилась в процессе изобретения. Ветеринарий нередко содрогался при мысли о том, какая участь постигнет человечество, если Леонардо окажется способен хотя бы на час сконцентрироваться на каком-то определенном предмете. Шум утих.
Бульк!
Леонардо осторожно выглянул из-за скамейки и расплылся в улыбке.
— Ага. К нашему счастью, ему, кажется, удалось экстрагировать кофе!
— радостно сказал он.
— Кофе?
Леонардо подошел к устройству и потянул за небольшой рычаг. Светло-коричневая пена каскадом хлынула в подставленную чашку, хлюпая, как прочищенный слив водопровода.
— Иной! Кофе! — сказал он. — Очень быстрый кофе! Думаю, он придется вам по вкусу. Я назвал это кофеварка, которая очень быстро варит кофе.
Это сегодняшнее изобретение, не так ли? Уточнил ветеринарий.
Ну да, оно задумывалось как уменьшенный прототип устройства для достижения Луны и других небесных тел, но я захотел пить.
Какая удача для всех нас. Лорд-ветеринарий осторожно снял со стула экспериментальную машину для чистки обуви с педальным приводом и уселся. Я принес вам еще несколько коротких сообщений. Леонардо едва не захлопал в ладоши.
О, чудесно! Я как раз закончил расшифровывать те, которые вы отдали мне вчера вечером.
Лорд-ветеринарий осторожно стер усики из кофейной пенки с верхней губы. Я не ослышался? Что, все? Вы раскодировали все эти сообщения из Убервальда?
О, как только я закончил свое новое устройство, это уже не представляло ни малейшей сложности, — сказал Леонардо.
Порывшись в стопках бумаги на скамейке, он передал Патрицию несколько листов, исписанных мелким почерком.
Как только вы поймете, что у человека может быть лишь ограниченное количество дат рождения, и что все люди, в общем-то, мыслят одинаково, вы с легкостью сможете расшифровать любой код.
— А вы, кажется, упомянули новое устройство, — сказал Патриций.
— Ах, да, эдакая штуковина. На данный момент все очень грубо и примитивно, но для этих простых кодов его достаточно.
Леонардо снял простыню с какого-то громоздкого предмета неопределенных очертаний. Ветеринарии показалось, что изобретение сплошь состоит из деревянных колесиков и длинных тонких лонжеронов. Подойдя поближе, он увидел, что поверхность планок испещрена выпуклыми буквами и цифрами. Какие-то из колес были не круглыми, а овальными, некоторые в виде сердечек или какой-то другой причудливой формы. Стоило Леонардо повернуть ручку, и все это задвигалось, закрутилось, превратившись в хорошо смазанный и угрожающе сложный механизм.
— А это как вы называете? — Милорд, вам же известна моя неспособность придумывать удачные названия. Я думаю об этой машине как о двигателе нейтрализации информации посредством генерации миазматических алфавитов. Ну, я понимаю, что это не совсем подходящее наименование. Милорд.
— Да, Леонардо.
— А это правомерно? Читать чужую переписку.
Ветеринарий вздохнул. Глядевший на него с неприкрытым беспокойством человек настолько трепетно относился к любой жизни, что вытирал пыль вокруг пауков, стараясь их не потревожить. И, однако, именно он, и никто другой, как-то на досуге изобрел устройство, стреляющее свинцовыми шариками с огромной скоростью и силой. Он решил, что это можно было бы использовать против опасных животных. Он сконструировал машину, способную разрушать целые горные хребты. По его мнению, она пригодилась бы в горнодобывающей промышленности. Этот человек, прервавшись, чтобы выпить чаю, рисовал оружие немыслимо массового уничтожения на полях изысканного рисунка, воспевающего хрупкую красоту человеческой улыбки, и приводил подробный список всех деталей. А если бы вы приперли его к стенке, он сказал бы: «А, но ведь это сделает саму войну совершенно невозможной, понимаете? Потому что никто и никогда не осмелится воспользоваться этим оружием». Однако Леонардо уже сиял от радости, захваченный новой идеей. «Но если хорошенько подумать, милорд, чем больше мы узнаем друг о друге, тем лучше друг друга поймем. Вы попросили меня создать для вас еще несколько шифров. Простите, милорд, но я, должно быть, неправильно понял ваши требования. Что было не так с теми первыми?»
Ветеринарий вздохнул. «Боюсь, они совершенно не поддавались расшифровке, Леонардо».
«Но ведь так и было задумано».
«Мне трудно вам это объяснить», — сказал ветеринарий, который понимал. «Прозрачные, с точки зрения Патриция, воды политики Леонардо покажутся грязью похуже болотного ила. Эти ваши новые шифры, они просто очень сложны, или дьявольски сложны».
«Следует уточнить, что мы принимаем за эквивалент дьявольской силы, сэр?»
— озабоченно сказал Леонардо. «Ну, разумеется».
«Кажется, единой шкалы для демонической энергии не существует, милорд. Но я провел своего рода исследование наиболее доступных оккультных текстов и на основании полученной информации считаю, что эти шифровальные коды при прочтении будут сочтены сложными на 96%.
«Прекрасно.
Возможно, местами они колеблются до отметки адски сложные».
«Ничего, сойдет. Я немедленно воспользуюсь ими». Леонардо, казалось, все еще размышлял над какой-то проблемой.
«Можно было бы усовершенствовать их до гиеноогненной сложности».
«Вы достаточно потрудились, Леонардо», — сказал ветеринарий.
«Милорд»,
— чуть не плача, воззвал к нему Леонардо,
— «я действительно не могу гарантировать, что люди, обладающие высоким интеллектом, не смогут прочитать ваше сообщение».
«Вот и отлично».
«Ну, а милорд, они узнают, о чем вы думаете».
Ветеринарий похлопал его по плечу. — Нет, Леонардо, они просто будут знать, что говорится в моих сообщениях.
— Я и в самом деле не могу вас понять, милорд.
— Нет. Но ведь и я не способен изобрести взрывающийся кофе. Во что бы превратился этот мир, если бы все мы были похожи друг на друга?
Лицо Леонардо на мгновение омрачилось.
— Не готов ответить прямо сейчас. Но если пожелаете, могу поработать над поставленной задачей.
— Это просто фигура речи, Леонардо. Ветеринарий печально покачал головой. Ему часто казалось, что ум Леонардо, воспаривший в горние обители, недоступный простым смертным, порой цепляет там огромные кучевые облака ужасающей глупости. Какой смысл кодировать сообщение, которое не сможет расшифровать толковый противник? Ведь тогда вы не поймете, к какому выводу он придет, полагая, что вы задумали.
«Среди убервальских сообщений было одно весьма странное, милорд», — сказал Леонардо. «Оно поступило вчера утром».
«Странное?
Оно не было зашифровано».
«Что вообще? Я полагал, все пользуются кодами».
«О, отправитель и адресат проходят под кодовыми именами, но...» «Само сообщение довольно простое и лаконичное. Это запрос информации о командоре Ваймсе, которого вы так часто упоминаете».
Лорд ветеринарий замер.
«Ответное сообщение тоже было незамысловатым. Некоторое количество разных сплетен».
«Кто-то захотел узнать все о Ваймсе? Вчера утром? Еще до того, как я...»
Милорд?
— Скажите-ка мне вот что, — медленно произнес Патриций. — Это сообщение из Убервальда. В нем не было какого-нибудь намека на личность отправителя?
Порой луч света прорезывал облака, и Леонардо становился весьма проницательным.
— Вы полагаете, что знакомы с автором, милорд?
— В молодости я провел некоторое время в Убервальде, — сказал Патриций. В те дни состоятельные молодые люди из Анкмарпорк обычно отправлялись в путешествие, которое мы называли «Гранд-Глумёж», и посещали далекие страны и города, чтобы воочию убедиться, насколько они ущербны. По крайней мере, так нам тогда казалось. О, да, и какое-то время я провел в Убервальде.
Леонардо Квирмский не часто обращал внимание на поведение окружающих, но сейчас он заметил, что лорд Витинари явно заблудился в чертогах памяти.
— У вас остались теплые воспоминания, милорд, — рискнул он прервать размышления Патриция. —
О, она была весьма выдающейся особой, но, увы, несколько старше меня, — сказал Витинари. — Должен сказать, намного старше. Но это было очень давно. Жизнь преподает нам свои маленькие уроки, и мы идем дальше.
Его глаза снова как бы остекленели.
Так-так-так.
И, несомненно, эта леди уже скончалась, — сказал Леонардо.
Он не особо умел вести разговоры на подобные темы.
О, в этом я очень сомневаюсь. Уверен, она пребывает в полном здравии и благополучии.
Патриций улыбнулся.
Мир становился более интересным. — Скажите мне, Леонардо, — начал он, — не приходило ли вам когда-нибудь в голову, что грядущие войны будут вестись при помощи мозгов?
Леонардо поперхнулся кофе.
— О, боги! Какая же это будет грязища!
Витинари снова вздохнул.
— Возможно, подобная война будет не такой грязной, как нынешние, — сказал он, смакуя напиток.
Кофе действительно был весьма неплох.